Книга. За нами был наш гордый город. Подвигу Ленинграда правдивую и достойную оценку. Книга. За нами был наш гордый город. Подвигу Ленинграда правдивую и достойную оценку. Посвящается 65-летию победы в Великой Отечественной войне. Автор. Даниил Натанович Альшиц, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета и Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств, член Союза писателей Санкт-Петербурга и Союза российских писателей, драматург, публицист. На протяжении всей своей жизни не оставляет темы Великой Отечественной войны, участником которой он был, сражаясь на Ленинградском фронте. Настоящая книга рассказывает о подвиге Ленинграда в годы войны, о бойцах и командирах Ленинградского фронта, ополченцах всех тех, кто защитил город от врага. Письмо писателю Виктору Астафьеву. Уважаемый Виктор Петрович, позволю себе для начала напомнить вам нашу встречу в отделе рукописей публичной библиотеки в Ленинграде. И я всегда поминаю ее добром. Помню, с какой любезностью вы интересовались древними рукописями, с каким вниманием и интересом слушали мой рассказ об истории публичной библиотеки, в частности, и о том, как усилиями ее сотрудников, в основном женщин, были спасены в годы блокады бесценные книжные сокровища. Судя по высказанным вами впечатлениям и по тем теплым словам, которые вы написали в книге «Почетных посетителей», наша беседа оставила у вас доброе впечатление. Я подарил вам тогда книгу моих повестей и рассказов о Ленинградском фронте. И мне было очень приятно получить от вас письмо, в котором вы похвалили мою повестуху за то, что в ней правдиво говорится о войне. Может быть, благодаря именно этим воспоминаниям о встрече с вами в нашем славном городе, по контрасту, что ли, я с особенным удивлением и большой болью прочитал в тексте вашей беседы с Е. Дворниковым, опубликованной в «Правде» под названием «Не знает сердце середины» 30 июня 1989 года, ваши суждения об обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Я вынужден привести их целиком, так как читатель может не поверить точности моего пересказа, подобно тому, как я поначалу не поверил своим глазам, прочитав следующее. «Мы вообще не очень человечны. Долгое время я вел одно расследование. Писателям, артистам, военным задавал вопрос, как вы относитесь к тому, что наши не сдали Ленинград? Тем самым для себя самого через вопрос проверял состояние нашей гуманности. И вот что поразительно, только 5 или 8% ответили, что город надо было сдать. Остальные говорили – ни в коем случае. Здесь Е. Дворников задал вам вопрос. И что же тут удивительного для вас? Патриотизм? Одна из граней духовности. Разве не так? Вы ему отвечаете на это. Миллион жизней за город? За коробки? Восстановить можно все, вплоть до гвоздя, но жизней не вернешь. А под Ленинградом? Люди предпочитали за камень погубить других людей. И какой мучительной смертью детей, стариков. Корреспондент продолжает донимать вас. Простите, но ведь не о камне же здесь речь. И всегда ли оставленный город – спасенный город? Ведь известно, какое страшное будущее готовили гитлеровцы Ленинграду и ленинградцам. Но вы твердо стоите на своем. Перспектива получения многих писем с выражением резкого несогласия с такой точкой зрения вас нисколько не беспокоит. Чьими-то несогласиями меня не застращать. Что ж, принять столь решительную стойку для защиты своих взглядов – дело хорошее. Мне не совсем ясно, как вы соединяете столь разные понятия, как несогласие и застращать. Разве несогласие и угрозы – это одно и то же? Но поскольку для вас существует какая-то связь между несогласиями и чем-то агрессивным, считаю нужным специально подчеркнуть, что мне глубоко чужда всякая форма полемики, которая несет в себе что-либо выходящее за пределы аргументов и соображений по существу вопроса. Высказывая категорическое несогласие с вашим утверждением, будто не сдать Ленинград фашистам было негуманным и бесчеловечным, и что, напротив, сдача города гитлеровцам была бы актом гуманности и человечности, я преследую лишь одну цель – обратить ваше внимание, ну а также, разумеется, внимание ваших читателей, на те обстоятельства, факты и соображения, которые вы, на мой взгляд, не знаете, либо игнорируете. К сожалению, судя по вашим словам, то долгое расследование, которое вы вели по проблеме, надо или не надо было сдавать Ленинград фашистам, свелось к опросу писателей, артистов и военных. Независимо от результата этого опроса, вполне очевидно, что такого «расследования» в кавычках совершенно недостаточно для серьезного ответа на поставленный вопрос. Для оценки исторических событий, тем более такого масштаба, необходимо расследовать, а лучше сказать исследовать, конкретный ход событий, всю совокупность относящихся к вопросу фактов. Но и этого мало. Необходимо данную конкретную сумму фактов поставить в общую систему, в ту вселенную, к которой они относятся. В данном случае речь должна идти и о том значении, которое имела оборона Ленинграда в контексте Великой Отечественной войны в целом. Ну и этого еще мало для серьезного разговора. Исторический факт не может быть вырван из истории, рассматриваться вне истории страны, вне исторических традиций, складывавшихся веками. Убежден, что вы и без меня это хорошо понимаете, однако не придерживаетесь этих необходимых для высказывания серьезных выводов условий. В результате в ваших словах, процитированных выше, нет ни единого положения, которое хотя бы приблизительно соответствовало конкретной действительности, отражало бы истинное положение дел. Прежде всего, совершенно невозможно в отношении Ленинграда и ленинградцев представлять дело так, будто одни люди предпочитали за камень погубить других людей. И какой мучительной смертью детей, стариков. Здесь, что ни слово, то искажение правды. В Ленинграде в принципе не было такой ситуации, чтобы одни люди принуждали других защищать город. Нравится кому-либо сегодня этот факт или не нравится – готовность стоять насмерть, не пропустить фашистов в город, была всеобщим настроением, всеобщим единым порывом. Так было в момент приближения фашистских войск к городу. Та же решимость сохранялась, несмотря ни на какие тяготы и лишения в дальнейшем. Разумеется, фашисты без устали агитировали жителей Ленинграда сдать город. Сулили всех хорошо накормить и обогреть. На передовой они постоянно выставляли из окопов на шесте круг колбасы и буханку хлеба с целью приманить наших бойцов. Поддавшихся на эти приманки были единицы. А остальные, по существу все жители города и все его защитники, с гневом и презрением отвергали эти гуманные предложения. Никто не принуждал идти в народное ополчение сотни тысяч ленинградских рабочих, служащих, интеллигентов, хотя бы потому, что их не надо было принуждать. Никто не принуждал идти в ополчение 60 тысяч ленинградских студентов, в том числе хорошо вам известного Федора Абрамова. Не надо было нас принуждать. Никто не принуждал сотни тысяч ленинградцев, женщин и детей тоже, дежурить возле домов, гасить немецкие зажигалки на крышах, спасать раненых во время бомбежек и артобстрелов. Никто сам не хотел оставаться в стороне. В том числе страдающий от голода сотрудник Пушкинского дома Дмитрий Сергеевич Лихачев, поднимавшийся на купол здания на дежурство. В том числе 80-летний хранитель отдела рукописей, выдающийся ученый Иван Афанасьевич Бычков, постоянно выходивший на пост возле ворот публичной библиотеки. Я показывал вам его портрет. В день его 85-летия после снятия блокады Ивану Афанасьевичу были одновременно вручены Орден Трудового Красного Знамени и благословение от митрополита Алексия. Не будем обижать и его память предположением, будто он не добровольно, а по принуждению совершал свой подвиг. В Ленинграде никого не надо было принудительно удерживать от эвакуации. Здесь не было при подходе немцев даже подобия массового бегства из города, случившегося в Москве 16 декабря 1941 года. Напротив, нелегко было заставить уехать в эвакуацию. Могу утверждать это на множестве примеров, в том числе на примере моей семьи. Мне, например, специально для этого приехавшему с фронта так и не удалось уговорить свою мать своевременно уехать. Она хотела во что бы то ни стало посильно участвовать в защите города, разделить общую судьбу его жителей. Кого я должен винить в ее смерти, кроме себя, не сумевшего настоять на ее отъезде? Каких-то людей, решивших за камень и коробки принести ее в жертву вместе с миллионом других таких же? Ни тогда, ни сейчас мне, как и другим ленинградцам, пережившим блокаду, не приходило в голову искать каких-то дополнительных виновников гибели наших родных, наших земляков, наших собственных мучений, кроме гитлеровских палачей Ленинграда. Ни им, ни их пособникам в те времена, ни тем, кто по невежеству или вполне сознательно готов оправдать их в наше время, история никогда не простит мучений и гибели ленинградских детей, женщин и стариков. Другое дело, в обороне Ленинграда было много просчетов, ее можно и нужно было организовать лучше. Это большая и важная тема, но именно ее вы оставляете в стороне. Странно и, простите, кощунственно звучит ваше утверждение, что Ленинград – это камень и коробки, которые можно было бы восстановить до последнего гвоздя. Коробки, как известно, настроили по всей стране после войны. Из коробок состоит теперь две трети Ленинграда. Но разве не является великим счастьем для русской и мировой культуры, что сохранился, а не погиб от тотального взрыва и затопления, планировавшегося фашистами, старый Петербург, Петроград, Ленинград? Неужели можно, серьезно подумав, утверждать, что его можно было бы восстановить до последнего гвоздя? Известно, что за 45 лет, прошедших после войны, под Ленинградом героическим трудом реставраторов и энтузиастов восстановлено, и то далеко не полностью, только 4 пригородных дворца, А в Ленинграде были спасены от гибели сотни великолепных дворцов и уникальных особняков. Кто и когда восстановил бы объекты, предназначенные гитлеровцами к уничтожению в первую очередь: Эрмитаж, Зимний дворец, Смольный, публичную библиотеку с 20 миллионами книг, Исаакиевский собор? Какими гвоздями это удалось бы сколотить? Вам ли, Виктор Петрович, не знать о том, что под мостовыми и фундаментами Петербурга лежат кости сотен тысяч строителей, крестьян, согнанных сюда со всей России? Старые ленинградцы, жившие в городе в годы войны и блокады, хорошо помнили об этом. Они понимали, что отдать город на поругание и уничтожение фашистам было бы непростительным предательством в отношении труда, усилий и памяти тех, кто его выстроил, и тех, кто 2,5 века собирал по крупицам сохраняемые в нем сокровища отечественной и мировой культуры. А вы говорите: камни, коробки. В ходе беседы вы сказали: «Я как стоял на этой земле, так и стоять буду. Если совсем на ней нечего будет жрать и все будет гореть, стану тушить пожар. Может быть, придется отложить авторучку и сеять хлеб. Буду сеять хлеб, буду пахать землю, пока не упаду за плугом». Хорошие слова. Не сомневаюсь, искренние. Но почему вы отказываете ленинградцам-блокадникам в таком именно строе мыслей и чувств? Именно так все с ними и происходило. Только не в предположительной перспективе, а в самодельщина. И совсем нечего стало жрать. И все горело, а они тушили пожары. И отложили авторучки, и многое другое. И стали распахивать сады и парки под огороды. И точили снаряды, и собирали картошку возле передовой под минами и пулями. И ремонтировали танки. И падали, сраженные осколками и бомбами, и в садах, и у станков, и на своих постах. И так же, как вы, они гордились, а кто жив, гордится и поныне своим искренним патриотизмом. Гуманны ли попытки сегодня задним числом отнимать у защитников Ленинграда, в том числе у самых героических из них, у детей, женщин и стариков, их великий, общий и личный для каждого подвиг? Справедлива ли попытка превратить их всех в памяти поколений из героев, которыми восхищался весь мир, в пассивных мучеников, бессмысленно погибших по чужой воле ради каких-то камней и коробок? Мне не кажется это ни гуманным, ни человечным. На мой взгляд, правильнее ставить вопрос иначе. Никто, одни люди, заставил других людей упорно и до конца стоять на защите родного города. Повторяю, заставлять подавляющее большинство ленинградцев и не приходилось. А что заставило их решительно и беззаветно сражаться до конца? Ответов на этот вопрос немало. Но, пожалуй, на первое место следует поставить вот что. Странное и лозунговое словцо «беззаветное» здесь как раз и не подходит. В том-то и дело, что заветы были. В довоенные годы много внимания уделялось героическому прошлому России. Ставились фильмы и пьесы, выпускались книги, широко читались лекции на эту тему. Случилось так, что под руководством своего незабвенного учителя, выдающегося историка русского летописания и православной церкви, одно от другого, как известно, неотторжимо, профессора Михаила Дмитриевича Приселкова, я, будучи студентом второго курса исторического факультета Ленинградского университета, написал небольшую книгу о героической обороне русских городов против Батыевых полчищ. Перед самой войной книжка была издана огромным по тем временам тиражом – 100 тысяч экземпляров – воениздатом Наркомата обороны СССР в серии «Библиотека красноармейца». Работая над книгой, я восхищался героическими жителями Владимира, Рязани, Киева, Козельска и других городов, встававших как один на защиту родных стен. Вместе с дружинниками в обороне всегда участвовали жители городов, а также дети, женщины, старики. И никто не помышлял сдаваться на милость победителей. И не сдавался. Последним оплотом осажденных становился обычно городской храм, где вместе со священниками запирались женщины и дети с тем, чтобы погибнуть в огне и в дыму, но не сдаться врагу живыми. Остальные погибали на улицах с оружием в руках. Когда я писал эту книжку, мне, разумеется, и в голову не приходило, что через год с небольшим мой город станет осажденной крепостью, и что я увижу свою книжку в руках однополчан, бойцов Ленинградского фронта. Я до сих пор горжусь тем, что пусть в самой малой, посильной для меня степени способствовал укреплению стойкости защитников Ленинграда на традициях героического прошлого России. Так вот, смею вас заверить, что одной из главных составляющих в комплексе причин, заставлявших ленинградцев стоять насмерть, была убежденность в том, что Ленинград – город русской славы, в который никогда не ступала нога чужеземного завоевателя, в том, что они живут и умирают так, как требует от них совесть наследников великих традиций. Помнится, во время вашего посещения отдела рукописей публичной библиотеки я показал вам толстые железные ставни на окнах, в которых зияют рваные раны от осколков фашистских снарядов. Я обратил тогда ваше внимание на то, говорю об этом всегда, сколь символичным представляется мне это соседство следов героической обороны Ленинграда и уникальных памятников героической истории России, лежавших тут же пред нашими глазами. Я был убежден, что уж кто-кто, но вы именно тот самый человек, который полностью разделит мысль о прямой связи героической обороны Ленинграда с героическим прошлым страны. Признаюсь, я и в данный момент не могу поверить, что вы этой связи не видите или не хотите видеть, по крайней мере, когда речь идет о Ленинграде. Есть и еще один ответ на вопрос, что заставляло ленинградцев так упорно защищать Ленинград не по принуждению, а по велению сердца. Нравится это сегодня кому-либо или нет, ленинградцы того времени в подавляющем большинстве с благоговением относились к своему городу и как к городу трех русских революций. Еще раз повторяю, как бы ни относиться к этому сегодня, ничто не остается без изменений. Меняются поколения, утрачиваются многие прежние представления, накапливаются новые знания и оценки. Факт остается фактом. Тогдашние ленинградцы вдохновенно и самоотверженно вставали на защиту города. И не следует, обращаясь к фактам прошлого, отводить глаза от реалий тогдашней жизни. Иначе мы рискуем, восстанавливая одни белые пятна на скрижалях истории, залить другие их строки какой-либо несимпатичного цвета краской. К сожалению, в наше время распространено отношение к изображению прошлого с позиции «что захочу, то и наворочу». Хочу что-то там в прошлом разглядеть, хотя бы соринку увижу, не пропущу. Не хочу замечать бревна и не буду, не по нраву оно мне, это ваше бревно. С таким подходом неразрывно связано искушение объяснять все трудные моменты в истории субъективными причинами, исключительно только происками тех или иных бесов, дьяволов и других темных сил. Народ по такой схеме, хотят того сами ее сторонники или нет, они неизбежно превращают в какое-то стадо, лишенное присущего народу в действительности ясного ума и твердой воли. Стадо, которое легко можно натолкнуть на любое дело. Это, разумеется, большое заблуждение. Народ можно к чему-то принудить силой. История полна такими примерами. Далеко ходить за ними не надо. Вспомним хотя бы коллективизацию. Но никакой народ нельзя силой, вопреки его воле, заставить испытывать подлинный, а не мнимый энтузиазм, подъем, порыв к самопожертвованию. Менее всего допустимо представлять себе миллионы военных и гражданских защитников Ленинграда стадом, которое гнали на заклание. Вот уж кто явил пример коллективного, массового, сознательного, единодушного выбора стоять насмерть и победить. Только так и никак иначе. Хорошо зная это настроение моих земляков и однополчан, ленинградцев той поры, и желая отдать должное их подвигу, я не случайно назвал свою упомянутую выше повесть «Приказа умирать не было». Конечно, оценивать сегодня их поведение по-своему – право каждого. Ставьте им, если угодно, плохую оценку за то, что они не так жили и умирали. Все мы за плюрализм мнений, а тем более вкусов. Однако менять по своему вкусу историческую картину – это совсем другое дело. С таким подходом к историческим фактам согласиться невозможно. И еще об одной стороне вопроса, которую нельзя не учитывать, делая сегодня выводы о том, как надо было или как не надо было поступать в прошлой войне. Разве можно, обсуждая эти вопросы, хотя бы и с чисто гуманистических, а не военных позиций, тем не менее абстрагироваться от мысли, а что случилось бы, если бы Ленинград был сдан врагу? Сдача Ленинграда повлекла бы самые серьезные последствия для исхода войны в целом. А значит, и для всей страны. Разве не ясно, что падение Ленинграда означало бы выключение из ресурсов воюющей страны огромного промышленного потенциала, сохранявшегося в Ленинграде, гибель Балтийского флота, гибель или пленение миллионной армии, стоявшей под стенами города? Разве не ясно, с другой стороны, что соединение вермахта с финской армией и полное высвобождение гитлеровских войск, осаждавших Ленинград, означало бы вместо срыва заглавного пункта гитлеровского плана молниеносной войны содействие успешному выполнению этого плана? Нетрудно себе представить, чем закончилась бы оборона Москвы в декабре 1941 года, если бы к фашистским дивизиям, вступившим в ее предместье на Ленинградском шоссе, подоспело такое подкрепление, как миллион вооруженных до зубов гитлеровцев, высвободившихся после сдачи Ленинграда. Надо ли говорить о том огромном значении, которое имела несокрушимая оборона Ленинграда для поддержания духа наших войск на всех фронтах Великой Отечественной войны? Нетрудно представить, какой урон состоянию всей армии, всех защитников Родины был бы нанесен падением, а тем более добровольной сдачей Ленинграда фашистам. И ленинградцы знали, что, защищая свой город, защищают не только себя, что от их стойкости и самопожертвования в большой степени зависит исход войны и судьба всего народа. Это также было составляющей их неколебимой решимости не сдаваться врагу. Известно, что Сталин, отлично знавший, какое значение имела оборона Ленинграда для исхода войны в целом, сделал все, чтобы принизить ее значение. Выпячивание роли Ленинграда в Отечественной войне явилось одним из главных обвинений против тысяч репрессированных по так называемому ленинградскому делу в 1948-49 годах. Сталинские опричники во главе с Маленковым, желая вытравить всякую память о подвиге ленинградцев, разгромили в полном смысле этого слова, великолепный музей обороны Ленинграда. Резали ножами панно и картины, разбивали молотками экспонаты, вырывали в приступе дикой злобы и подлого усердия штепселя и розетки из стен. Основатель и первый директор Музея обороны, мой будущий соавтор в написании сатирической комедии «Опаснее врага» Раков, был приговорен к расстрелу. Приговор был заменен на более гуманный – 25 лет тюрьмы. Начались годы и десятилетия замалчивания и всякого принижения подвига ленинградцев. Впрочем, до полного отрицания смысла и необходимости обороны Ленинграда даже в те мрачные годы не доходил никто. Сейчас отношение к славной обороне Ленинграда начинает несколько исправляться. Ленинградцев-блокадников наконец-то приравняли к ветеранам-военнослужащим по основным льготам. Но так ли уж много даст эта запоздалая справедливость? Мало кто из блокадников, продолжающих ютиться в коммуналках, доживет до положенной им теперь отдельной квартирки. И все же люди воспряли духом, радуются добрым переменам. И вдруг, как говорится, на тебе, такой подарок от знаменитого писателя. Зря де воевали, братцы-ленинградцы, сдаваться надо было на милость Гитлера из гуманных соображений. Зато как возрадуются, прочитав ваши слова, те, кто ждет, не дождется, когда уже они передохнут, эти блокадники. Подобные мечты о светлом будущем для себя, на чьей-то освободившейся жилплощади, нередко приходится слышать ветеранам от современных гуманистов. Предвижу возражение, что я вас неправильно понял. Но, во-первых, поверьте, что именно так, как я, вас поймут многие. Вы ведь достаточно ясно выражаете свои мысли. А во-вторых, и это для меня важнее, я буду искренне рад, если выяснится, что я понял вас неправильно, что на самом деле вы думаете о героических защитниках Ленинграда совсем не так, как это у вас выплеснулось в устной форме. Быть может, под настроение в каюте люкс туристического теплохода. С уважением, Даниил Аль, писатель, 10.07.1989.